Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участников сегодняшней передачи. Председатель неправительственного совета национальной безопасности России Александр Георгиевич Огневцев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мастер чайных церемоний Андрей Иванович Гречин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я надеюсь, что наши радиослушатели и зрители Радонеж ТВ уже догадываются, какая будет тема нашей сегодняшней передачи. Мы сегодня затронем тему здорового образа жизни. Мы поговорим о культуре, об истории. И, соответственно, в основе у нас будет традиционное наше народное чаепитие. Андрей Иванович, я хочу вам выразить слова благодарности за то, что вы буквально недавно провели большое такое мероприятие, мастер-класс с участниками программы «Возвращение». Это лица, которые имеют химическую зависимость. И там вы рассказали о чайной церемонии восточной, но помимо восточной культуры там много говорилось и о наших народных традициях, в том числе и о Иван-чае. Ну, я не буду сейчас раскрывать все. Да. Вот. И по результатам вот этого мероприятия, а оно очень было важно для наших ребят, потому что вот те люди, которые выходят из этой химической зависимости, проходят лечение, реабилитацию, потом идет социализация, они не имеют права употреблять алкоголь. Ну, про наркотики, естественно, тоже, да? И фактически получается так, что некоторые начинают употреблять, а может быть даже, правильно будет сказать, злоупотреблять чай, который тоже имеет психоактивные вещества, и неправильное употребление чая приводит к другой зависимости. Фактически это та же самая химическая зависимость. И вот эти срывы, которые бывают у людей, которые имеют химическую зависимость, Александр Георгиевич, вы знаете, это весна и осень, вот это обострение. Вот как раз мы провели вот эту чайную церемонию, и некоторые ребята даже сказали, что они готовы пересмотреть традиционные праздники, тот же самый Новый год, и в семье провести такую чайную церемонию, отказаться от оливье традиционного, ну, соответственно, от алкоголя, потому что им алкоголь нельзя употреблять. И я обобщил все благодарственные слова, которые в ваш адрес были высказаны, и вообще высказаны в отношении вот той церемонии, которая была, того мероприятия. Я предлагаю нашим радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ, ну и в первую очередь вам, ознакомиться с тем, что сказали свои ребята вот от всей души. Пожалуйста, давайте посмотрим.
У меня чайная церемония вызвала массу положительных впечатлений. Я узнал много исторических интересных фактов, много традиций, с которыми пьется чай, его полезные свойства. Также узнал много очень интересного про нашего чая, который на самом деле гораздо древнее корни уходит в традиции чаепития иван-чая. Вот, и очень благодарен человеку, который провел эту церемонию, который приехал к нам, рассказал все это, показал, как это все делается. Очень было интересно, и на самом деле масса положительных впечатлений. Я очень благодарен. Спасибо.
Очень интересно было узнать вот именно про китайские чаи. И вот и сегодня, благодаря Андрею, который нам показывал, вот, как это все делается правильно, и, в общем, даже очень интересно, увлекательно было. Заодно попробовали пуэры, вот эти вот чаи. Тоже мне было интересно, хотя бы, ну, чтобы вот какой вкус натурального, потому что вот действительно, как говорят, очень много всяких химикатов, суррогатов вот этих. Ну, попробовал, подошел даже после, он поделился чаем, спасибо ему, тоже очень хорошо. Оказывается, очень много очень вкусных чаев, полезных. Ну, вот, меня это интересовало, я выяснил все, что для себя хотел. Теперь найду свой чай. Благодаря Андрею. Вот, спасибо за организацию такого чаепития.
Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие, чайная церемония. Вот, я узнал, что это часть культуры Китая. Вот, я никогда не сталкивался с этим. Вот, и в Китае эта культура очень развита, вот, и она переходит к нам. Вот, я много узнал о чае, о видах чая, вот, о воздействии чая на наш организм, вот, что, в принципе, это является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, что некоторые виды чая они не повышают и не понижают давление, а выравнивают давление. Вот, это чайная церемония, она послужила нашему взаимодействию, нашему общению. Я пришел немножко в печальном состоянии, вот, но в результате общения, вот, ну, а такой вот атмосферы, у меня сейчас там повысилось настроение, у меня как-то радость появилась, вот, и я думаю, что это очень значимое мероприятие в нашем, как бы, вот, диспансере.
Очень интересно, познавательно, прекрасно, прям вот душевно, уютно по обстановке. Очень много интересных видов чая, то есть много информации по чаю, как его готовить, как хранить, соответственно. Ну, я прям не знаю, вот нет слов, одни эмоции, вот наполнены вот этим впечатлением, радостью такой. Также, ну, есть дальнейшая возможность познакомиться уже поближе потом с чаем, понять, какой чай мне лучше подходит. То есть, да, узнал очень много, как чай влияет на здоровье, что есть много видов чая, которые каждый там для чего-то полезен. Соответственно, можно лечиться с помощью чая, если правильно его применять. То есть, опять же, все должно быть умеренно и правильно сделано. То есть, это еще целая церемония чайная. Соответственно, чему нужно научиться мне будет.
Очень также благодарен, и кроме положительных эмоций, как бы, даже нечего добавить. Все очень, очень интересно было, и для себя открыл такую, знаете, культуру употребления чая, потому что сейчас это как-то вот, ну, модно, и сегодня я понял, что многие, может быть, в том числе и я, неправильно вот до этого как-то вот употребляли. Может быть, даже я злоупотреблял, даже, может, в какой-то степени. Оказывается, что это прям, ну, целое мероприятие. Также можно на Новый год, вот я, знаете, подумал о том, что на Новый год вместо там каких-то привычных там салатов оливье, там какого-то алкоголя, и именно вот в семье и в уютной атмосфере создать такую церемонию. Вот. Это очень интересно, это успокаивает, действительно успокаивает. Особенно понравились вот эти поющие чаши. Какой-то звук волшебный просто, неповторимый. Я такого никогда в жизни не слышал. Все прекрасно, спасибо.
Я очень долго мечтал вообще узнать о том, о самом чае китайском. Очень много информации было, но ненужной, как выяснилось, и пустой. А сейчас с этим человеком пообщавшись, выяснилось так, что это вообще полезная вещь. И все эти бредни про то, что чай это там содержит больше кофеина и всего остального, больше, чем кофе. Оказывается, все это ерунда, это наоборот лечебный напиток. И у меня сейчас появился интерес к тому, чтобы начать действительно употреблять китайский чай именно по традиционным всем этим вот принципам и традициям, с чувством, с установкой вот, именно вот получает это удовольствие, не только физическое, но и моральное удовольствие. Поэтому от этой сегодняшней встречи я получил огромное удовольствие, много чего познал. Надеюсь, это мне поможет.
Мне все очень понравилось. Я давно уже хотел начать пить такие чаи, но я не знал, где взять информацию об этом, там, обо всем.
Андрей Иванович, ну, раскройте секрет нашего мероприятия сегодня.
Но прежде чем приступить к сегодняшнему мероприятию, мне хотелось бы также выразить благодарность за то, что вы предоставили такую возможность провести такое мероприятие для людей, которые реабилитируются, восстанавливаются после отказа от различного рода препаратов. У меня к этому давно как бы была такая тяга, потому что изучая информацию по чайной культуре и углубляясь в чайную культуру Востока, в частности Китая, оказалось то, что чай как раз был очень хорошим средством для замены алкоголя. Даже в древности были императорские пиры, на которых чай вытеснил вино с императорских пиров.
А чай появился раньше, чем алкоголь, или нет?
Здесь ведутся, ну, разного рода споры, до сих пор исследования, но вообще, конечно, считается, что напитки, имеется не только чай, а вообще напитки из трав и из растений, они, конечно, появились раньше, чем алкоголь.
Ну, те, которые были подвержены брожению.
Совершенно верно, да. Да. Вот. И, соответственно, изучая эту культуру, стало понятно, что чай может помочь избавиться от различного рода зависимостей. И, в частности, как на Востоке чай заменял вино, и даже изучая наши традиции, например, прочитав вот такую вот книгу, которая называется «Пейте чай, мой друг старинный», о традициях русского чаепития, уже самоварного, уже более ближе к нам, то есть где-то с 17 века. Оказалось, что у нас до революции были попечительские общества, которые открывали чайные за свой счет, для того, чтобы люди приобщались к чаю, а не отказывались от алкоголя. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о немножко наших традициях, о тех напитках, которые пили у нас, не только ван-чай, но и другие. Как для меня было секретом, когда я узнал, что у нас пили на Руси до этого, так, я думаю, для вас и для слушателей тоже будет очень интересно.
Александр Георгиевич, большое вам спасибо также, как и Андрею, за то, что вы были инициатором, я раскрываю такой секрет, вот именно инициатором проведения вот такого мастер-класса. То есть вы вот порекомендовали, а что было бы здорово, чтобы вот так провести. Вот, что вы можете сказать вот в дополнение, тем более вы материалы того мероприятия посмотрели?
В конце 80-х годов 20 века советскими военными медиками, которые занимались проблемами освобождения людей от зависимости, а это Главное медицинское управление МВД СССР, было установлено, что чайная церемония, чай как искусство общения между пострадавшими людьми и врачом, фактически играет иногда решающую роль. И человек, который пострадал от различных химических препаратов, он смотрит на врача как на Бога, который возвращает ему здоровье. И если врач предлагает ему такой рецепт введения здорового образа жизни, то, как правило, выздоравливающий этот рецепт воспринимает, и дальше уже его жизнь становится другой. Вот это очень важный момент, и, естественно, тогда это были закрытые эксперименты, тогда эта проблема только-только-только начинала изучаться, прошло практически уже 40 лет, и теперь уже вот подтверждение тому, что было тогда, настоящая чайная церемония. Но я хочу подчеркнуть следующее, что самую важную роль здесь играет человек, потому что чай не имеет ни рук, ни ног, он не умеет говорить. И если говорит специалист, если говорит знающий человек, то действительно будет классный, хороший результат.
Да, конечно, правильно вы говорите, подчеркнули, что именно человек, потому что человек еще и выполняет функцию как просветителя. Я, например, вот на прошлом вот мероприятии узнал, что не все чаи повышают или понижают давление, а есть просто нормализуют. А еще такую ценную вещь узнал, и она полезна будет многим гипертоникам, ну, людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, есть такое понятие разжижения крови, да, и вот густая кровь, она приводит там к инфаркту, к инсульту и так далее, да. А есть такие чаи, которые делают кровь скользкой. ну, я как дилетант, вот, да, но да, это правильно. Эмоционально, вот, честно, для меня это было интересно, и вот не буду отнимать больше времени. Андрей, пожалуйста, начинайте рассказ.
Ну, начнем мы с того, как пили чай на Руси. Здесь будет собрано несколько моментов, связанных с традициями. Прежде всего, мы коснемся иван-чая. Самовар. Вещь очень необходимая в каждой семье. До революции не было такой семьи, особенно в Москве и вообще в других городах, особенно в столичных, где не было бы самовара. Прежде всего, если люди куда-то переезжали, то они брали с собой как основной момент это самовар. Есть несколько версий его происхождения. Самые древние самовары у нас на Руси появились, считается, на Урале. Уже в таком промышленном масштабе начали производиться на демидовских заводах. Потом уже позже перешли в европейскую часть, то есть в Москву. И, кстати, Москва, между прочим, должна была быть вместо Тулы самоварной столицей, поскольку производство в Москве было очень большое. Но война 1812 года нарушила эти планы, и столица самовара стала Тула. Так вот, происхождение самовара достаточно такое завуалированное, таинственное. Считается, что самовар – это чисто наше изобретение, именно в таком, в конечном виде. Но в Китае, например, есть, вообще в Китае, в Юго-Восточной Азии есть такое сооружение, по-другому не назвать, которое называется у нас в народах, которые проживали в Монголии, Бурятии, в Калмыкии, кочевые народы, называлось как походная кухня. И, кстати, они стали использоваться также для военных. Поскольку всегда нужна была горячая вода, горячая пища, чтобы люди, в частности солдаты, хорошо переносили...
Военизированные подразделения казачьи, да, которые на Дальнем Востоке их очень много было.
Совершенно верно. Вот, поэтому был такой аппарат, который назывался «Хого», прообраз самовара. А в чем его прелесть? То, что всегда под рукой есть возможность получить горячую воду. Что... Особенно в северных широтах, в различного рода ситуациях, в горных особенно местах тоже очень благоприятно. Закипает. Да, закипает. Значит, самовар сам варит.
Я для радиослушателей просто поясню, да, что у нас, телезрители-то это все видят, у нас реально сейчас идет вот эта церемония.
Значит, когда мне довелось посетить...
У нас стоит самовар здесь. На
музей самоваров в Туле, то там были первые самовары, которые еще даже не производились в Туле, а были привезены туда. Они имели несколько секций. Это как раз по типу юго-восточного устройства хого. То есть там в одной секции согревали воду, в другой секции рис варили, в другой секции приправу, мясную, овощную. И таким образом была тоже крышка, в середине труба, крышка открывалась, и там можно было взять любую пищу уже в пиалу, в миску. Так вот, самовар варит сам. Значит, соответственно, на Руси использовали каким образом? Холщовые мешочки льняные, иван-чай, в данном случае будем рассматривать, начнем с иван-чая, вот в такой ложке деревянной. Как раз умещается 15 грамм иван-чая. 15 грамм – это норма, которая необходима для того, чтобы сварить, именно сварить чай в самоваре в данном случае. Поскольку он трехлитровый, норма берется из расчета 5 грамм на литр. Кладем в холщовый мешочек.
Вот пока вы все это делаете, я поделюсь тоже, да, такими знаниями. Совсем недавно, на прошлой неделе, слушал аудиокнигу, и там рассказывалось, как растапливали русский самовар. Вот сам я много иногда испытываю таких неприятностей, все время дымит там. А оказывается, щепочки смачивали конопляным маслом.
Вообще, лучше всего самовар топить не щепочками, потому что угольные самовары дровяные, если щепками, то у них весь жар будет вверху.
А для растопки?
А, для растопки, да. Для растопки шишками либо углем, чтобы весь жар был снизу, чтобы тогда вода могла вся согреваться лучше. Так вот, положили иван-чай, ну или какой-либо состав травяной, например, в холщовый мешочек, положили в плоскательную чашу, открыли краник самовара, промыли, промочили. В самоваре нет ничего, что было бы лишним. Например, вот этот крючочек тоже для того, чтобы подвешивать на носик ситечко.
А правда, что вот неправильно приготовленный иван-чай... Я имею в виду не заваренные, а именно приготовленные. То есть может спровоцировать и серьезные заболевания, такое как цирроз печени.
Да, совершенно верно. Мы расскажем об этом. Да. После этого мы мешочек опускаем в самовар, накрываем крышкой. И, как вы видите, у крышки самовара есть ручки. Они предназначены не только для того, чтобы крышку поднимать, но и для того, чтобы подвешивать мешочек. Чтобы он там особенно сильно не... бултыхался, и можно было потом его вытащить.
То есть в данный момент у нас на столе нету, здесь мы не используем заварной чайник.
Совершенно верно. Самовар сам варит пищу. Это я для радиослушателей
пояснил.
Значит, ту воду, которую мы с вами использовали для споласкивания, мы ей ополаскиваем посуду, с которой мы с вами будем пить, наслаждаться. Ждем, пока Иван-чай у нас готовится в самоваре. Долго не надо его кипятить, не более 5 минут. И, соответственно, что представляет из себя сам напиток Иван-чай? Иван-чай – это, прежде всего, лекарственное растение киприюс калисный. И в иван-чае, по исследованиям, нет растительных алкалоидов. То есть чайно-кофеина, тиина, танинов, теобраминов здесь нет. Поэтому иван-чай действует очень мягко, успокаивает, расслабляет, питает организм всеми необходимыми веществами, очищает и тем самым оздоравливает.
Правда, он эффективно очень использовали его для военнослужащих, воинов?
Да, совершенно верно. Здесь часто ко мне приходят на церемонию люди, которые, когда речь заходит об иван-чае, говорят, что даже в последнем мероприятии, которое у нас проводилось в честь 70-летия Победы, ветеранам раздавали сухие пайки тех времен. И в каждом сухом пайке была пачка бумажная с напитком, куда в состав входил иван-чай. Напиток назывался тонизирующий. То есть иван-чай был предметом, и вообще чай и иван-чай были предметами официального использования в армии. Как в дореволюционной армии в царской России, так и уже после революции в Красной армии.
То есть он повышает выносливость, тонус, да?
Совершенно верно. Повышает жизненные силы. Собственно, напиток готов, поэтому можем с вами, даже продолжая разговор, им наслаждаться. Так вот, для того, чтобы, как вы отметили, иван-чай не оказывал негативное воздействие на организм, он должен быть именно ферментированным. Что такое ферментация? Ферментация – это процесс выделения чайного сока в чайном листе под действием каких-либо температурных воздействий. Это обжарка, пропаривание, подвяливание, а также при неброжении чайного листа, что как раз и используется при технологии производства иван-чая.
Еще раз, пожалуйста, повторите вот требования к ферментации. Что такое ферментация?
Все, что связано с ферментацией, это когда взаимодействие с веществами, которые выделяются в данном случае из чайного сока, из иван-чая и вообще из других продуктов, вступают в взаимодействие микроорганизмы. Они обогащают вещества, которые находятся в продукте, в более сложные органические соединения, но эти органические соединения нашим организмом усваиваются гораздо быстрее и эффективнее. То есть молочнокислые бактерии, это все ферментированный продукт, когда молоко скисает, за счет бактерий, как раз получается ферментированный продукт. Кефир, ряженка из топленого молока, простокваша, который очень полезен для нашего организма. Сыры, ферментация, напитки брожения, квас, например. Ну, про пиво мы не будем говорить, но хотя это тоже ферментированный продукт. Шоколад, кстати. И все, что связано с продуктами хлебопекарной промышленности, то, что производится под производством дрожжей либо брожения.
Уточняющий вопрос. И вот, возможно, для наших радиослушателей будет полезен. Вот кто-то услышал, да, захочет собрать сам иван-чай на поле, да, вот собрал и повесил вялить или сушить. А
технология следующая, значит, листья собираются, подвяливаются, и после этого подвергаются какой-либо механическому воздействию.
Это обязательно,
обязательно, да? Обязательно, да. Либо это скрутка ручная, например, как у этого иван-чая из Чувашии, крупный лист ручной скрутки.
То есть у него длина получается где-то 3 сантиметра.
Нет, вот это он скручен, еще видите, он заложен. То есть у него примерно вот такой. То есть как лист узкий кипрея, узколистный кипрей. Примерно 10 сантиметров.
То есть, Андрей, если просто собрали в пучок, завязали, повесили в тенек, и потом пьют, употребляют, это может быть даже
длительно вредно. Длительно такой продукт не рекомендуется использовать, потому что иван-чай изучают не только у нас, но и в Германии. И вот как раз специалисты, которые изучают иван-чай в Германии, выяснили то, что в просто высушенных листьях иван-чая, в просто высушенных зеленого цвета, содержится группа пиролизиновых алкалоидов, длительное употребление которых в пище может привести к нарушению работы печени. Поэтому наши предки были не глупые, и они, чтобы получать от иван-чая оздоровительный эффект, они его именно ферментировали. Но в крайних случаях, например, в случаях, требующих экстремальных условий, чрезвычайных ситуаций выживания, допускается использовать листья иван-чая, прямо в свежем виде, стебель иван-чая при ходьбе, например, и даже есть корень иван-чая, либо в костре, либо тоже в сыром виде, если есть такая возможность. Это даже отмечено в различного рода литературе, связанной с процессами выживания в среде. Можно пить иван-чай, да,
пробовать. Важно еще время сборки. Андрей, расскажите об этом.
В идеале вообще все травы по традиции на Руси собираются в ночь, вернее, даже не в день, да, а примерно плюс 2-3 дня ночь на Ивана Купала. Это примерно совпадает с летним солнцестоянием. Тогда травы все набирают максимальное количество веществ. Да, но еще такой момент есть, что в процессе цветения, поскольку иван-чай использует не только листья, но и также цветы. Вот, например, цветы высушенные иван-чая, они просто высушены, вот их можно использовать. Поскольку в цветах любого растения, в частности иван-чая, содержится максимальное количество всех веществ. Не зря пчелы собирают самый драгоценный нектар именно из цветов, и после этого перерабатывают и делают мед, который тоже активно действует на наш организм. Поэтому используют и цветы. И, кстати, если собирают только цветы иван-чая, то это считалось царским императорским чаем. Мы с вами пьем чай традиционный, просто из листьев.
Попробуем.
Как вы видите, настой достаточно плотный. И даже был период, когда вот, в частности, в этой книге «Пейте чай, мой друг старинный», где рассматриваются традиции нашего чаепития, когда китайский чай приходил в Россию, то, соответственно, были люди, которые отличались не совсем честным отношением, прежде всего, к себе, и, соответственно, к тем, кому они продавали. И они китайский чай, поскольку он был очень дорогим, разбавляли иван-чаем, поскольку он очень похож.
Хотя по ценности иван-чай не меньше.
Совершенно верно.
Но это от щедрот, наверное.
Это от желания денег побольше заработать.
Да. А слышал вот такую историю, что во время войны немцы, Великая Вторая мировая война, немцы пытались уничтожить территорию, где в России возделывался
иван-чай. Капория. Да, есть такое место, Капория, там еще древняя Капорская крепость, мне там довелось побывать, примерно в 2000 году, там все поля вдоль дорог, сами по себе растет иван-чай фиолетового цвета, прям очень красивый, на фоне этой крепости, просто потрясающе. Да, и эта информация действительно присутствует, и дело здесь в том, что во время революции у нас традиции несколько бы утеряны, мы с вами идем как бы немножко от нашего времени в древность, вот, а во время революции традиции были утеряны. Потом, когда спохватились, что потеряли такой стратегический продукт, как хлеб и сухари, которые никогда не присневели. Дело в том, что в Древней Руси для того, чтобы хлеб сохранялся достаточно долго, корень иван-чая измельчали, высушивали, вернее, высушивали, измельчали, и после этого добавляли в муку. И такие продукты не позволяли заводиться бактериям, соответственно, хлеб не присневел. А сухари – это, опять-таки, важный продукт для армии. Поэтому традицию решили опять возродить. В Капоре под Ленинградом создали центр по исследованию иван-чая. Академик Ваилов очень лестно отзывался об этом продукте. И те люди, которые работали с ним, исследовали его. И центр назывался «Река жизни». Вы знаете, да, такое выражение, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Да. Поэтому «Река жизни» тоже непросто было так названо. Дело в том, что специалисты выяснили, что сок иван-чая по своим свойствам очень похож на состав плазмы крови человека. А это очень важный момент. Восстановление жизненных сил, заживление ран. В частности, иван-чай использовался у нас в Древней Руси воинами для того, чтобы заживлять раны. Его жевали, закладывали прямо непосредственно в рану, ели, пили. То есть делали с ним вещи, которые необходимы для поддержания организма на очень высоком уровне.
Сейчас идут заготовки в большом таком масштабе?
Да, сейчас, начиная с прошлого года, даже иван-чай начали опять экспортировать. Как это было, собственно, до революции. Экспорт иван-чая у нас был очень большим. И до того, как в Европе появился чай, который начала производить индийская британская компания в Индии, у нас британский двор закупал иван-чай сотнями тысяч тонн.
Вот Александр Георгиевич, да. Он вообще хотел тоже добавить вот эту нашу тему, потому что пока вот вы сейчас еще манипуляции у вас будут какие-то. Ага. Вот. Александр Георгиевич, то, что касается вот исконных традиций, вот, то, что связано вот с употреблением этого напитка. И вообще, эта тема, не зря мы сегодня ее выбрали, потому что употребление чая практически каждый человек осуществляет минимум 2 раза в день. Да? Поэтому надо задуматься вообще, как мы делаем и что мы пьем.
Ну, если говорить об истории, то можно подчеркнуть, что история чаепития на Руси для нашей страны, знание этой истории очень важно. Если говорить о чае, то чай появился, ну, брать интервал приблизительно в районе 16-17 века на территории нашей страны. До этого момента чай не знали. И чай сначала привозили, ну, буквально крупицы. И в основном этот чай поставлялся в царский двор как чудодейственный напиток. Никто об этом ничего не знал. Мудрецы иногда советовали варить из него суп, с грибами, жарить, как угодно. И таким образом изучался сам чай. Вот формировалась какая-то идеология употребления чая. Естественно, одни говорили, что это хорошо, а другие говорили, что это очень плохо. Почему? Потому что к тому времени все привыкли, что угроза идет с востока. Татаро-монголы, другие. И очень часто говорили так обычному человеку, ну, в смысле не обычному человеку, а, скажем, придворному, что если ты будешь пить чай, а чай – это зелье самурайское, там как угодно говорили, то будешь желтым и с узкими глазами. Вот буквально вот такое выражение. Постепенно чай начал внедряться в нашу страну следующим образом. Когда окружение царя поняло, что на чае можно сделать деньги, что чай – это товар, вот тогда и стали смотреть на восток, вот тогда и стали привозить чай уже большими партиями, и приблизительно с середины XVIII века чай уже начал поступать к обычным людям. Как уже говорил Андрей, в России стали возникать специальные чайные, где чай предлагался вместо алкоголя. И чай поначалу в нашей стране использовался как целебный напиток. Я хочу это подчеркнуть. Именно как целебный напиток. И даже если брать близкое окружение царя, то семья Боткина, это лекарь царский, вся семья фактически была торговцами чая. То есть через них шла поставка чая на нашу территорию. Ну, естественно, Русская Православная Церковь сначала настороженно относилась к чаю. Потому что, опять я хочу подчеркнуть, что неизвестно от кого и неизвестно по каким причинам он сюда начал поступать. Постепенно священники изучали, как люди пьют чай. И, понимая, как это нужно делать, начали давать свои рекомендации. И родилась такая традиция. Перед тем, как пить чай, нужно перекреститься, помолиться, выпить чай, потом опять же перекреститься и обрести хорошее здоровье, спокойствие, веру укрепить и все, что с этим связано. То есть, фактически стал... Чай стал и инструментом, с одной стороны, и политики, и торговли, и чай стал одновременно и инструментом здорового образа жизни. Это уже делалось с помощью священников, потому что страна православная, все ходили в церковь, все спрашивали совета у священников, и, естественно, священники не упускали такую возможность дать правильный совет. Потому что, ну, представьте себе, если, например, скажем, человек спрашивает, а что лучше, вино или чай? Естественно, если священник скажет, что вино, будут пить вино. Священник скажет, пейте чай, обретете здоровье, будут пить чай.
Ну, сейчас есть монастырский чай известный. Да, конечно, очень, да. Да. И да. Во многих монастырях же делают чай. Да.
Ну, кстати, Столбушинский ванчай, это из Столбушинского скита, Успенно-Покровского монастыря под Псковом. Прежде всего, конечно, такие традиции, связанные с травами, с ванчаем, с целителями, это прежде всего, конечно, традиции монастырские, без сомнения.
Андрей, у меня просьба такая, чтобы информация была о целебных свойствах, потому что мы все-таки в начале передачи заявили, что сегодня о здоровом образе жизни, да, и положительных свойствах чая вот хотелось бы услышать.
Ну, мы с вами чуть-чуть затронули эту тему, когда сказали о том, что в Капоре под Ленинградом после революции возродились традиции, и центр назывался «Река жизни», поскольку специалист выяснил, что сок иван-чая очень по составу похож на состав плазмы крови человека. Соответственно, после этого то, что вы как раз говорили, во время Второй мировой войны, когда немецкие войска двигались на Ленинград с целью захвата, из ставки фюрера пришло указание то, чтобы танковую колонну направить в этот центр река жизни, в Капуре, и разрушить его. Поскольку немецкая команда очень боялась этих продуктов, которые повышают жизненные силы бойцов Красной армии. Танки были направлены туда, все разрушили, сравняли с землей по официальной версии. Но не исключено, что специалистов эту документацию захватили, поскольку в Германии также инициировались такими проектами, которые повышают жизненные силы человека. Делают из человека сверхчеловека, в частности, проект Ананерба. Или, как его называют, наследие предков.
Это многолетнее растение?
Это, да, растение травянистое, многолетнее. Соответственно, традиции на какое-то время были опять утеряны с иван-чаем. И, да, и во многих очень материалах, связанных с Второй мировой войны, в частности, мы с вами затронули тему, то, что ветеранам в период празднования 70-летия подарили пайки тех времен сухие, там был иван-чай. Так вот, очень многие свидетельства, письменные и устные, говорят о том, что иван-чай способствовал победе Красной армии во время Второй мировой войны. Поскольку не всегда была поставка продовольствия вовремя, и для того, чтобы поддерживали свои жизненные силы, воины просто заготавливали иван-чай, брали листья, скручивали его вручную, ферментировали, высушивали, и у них все время всегда был питательный, оздоровительный напиток. Это подтверждают многие люди, которые приходят на чайную церемонию, когда речь заходит в иван-чай, как раз об этом рассказывают. Одна девушка как раз сказала, что ее дедушка, ветеран-участник Великой Отечественной войны, именно таким образом способствовал тому, что его взвод, и он сам выживал в трудных условиях. Более того, на церемонии был мужчина средних лет, который рассказал, что в советское время учился в институте, их посылали в стройотряды. И однажды, по каким-то причинам, в течение 4 суток им на объект не привозили никакой еды. И они интуитивно собирали иван-чай, может быть, кто-то знал от своих бабушек, дедушек, варили, ели, и таким образом продержались 4 суток, что немаловажно. А более того, на церемонии часто приходят группы школьников, и с одной церемонии такой была сопровождающая преподаватель. И она сказала, что у нее есть справочник туриста 1956 года издания. И в этом справочнике в разделе выживания говорится, что если вы заблудились в тайге, либо в лесу, остались без продуктов питания, то, чтобы не потерять жизненные силы, при ходьбе жуйте стебли иван-чая, ешьте листья, а в костре запекайте корень. Таким образом, можете продержаться достаточно длительное время. И более того, не только в том справочнике 56-го года, буквально вчера на церемонии был мужчина, достаточно молодой, который сказал, что он читал справочник уже современный, туриста, и там об этом тоже говорится.
Андрей, а в каких сортах чая содержатся вещества, которые способствуют крови быть скользкой? Вот эта тема важна, потому что сердечно-сосудистые заболевания, они лидируют среди всех заболеваний, которые не только у нас в России, но и в мире. Да. Да. Вот надо вот об этом тоже знать.
Это, прежде всего, чаи и напитки на основе трав, в частности, иван-чай. Хотя это не совсем правильное название по отношению к нему, чай. Поскольку чай во всем мире вообще это все, что делают из камелии синенсис, камелии китайской. Или камелии осамика еще ее называют. Но иван-чай, такая традиция в названии появилась, поскольку у нас в древнерусском языке есть такой глагол «чай». Его даже часто используют сейчас. «Не чаю», то есть «не ожидаю», «не предполагаю», «нечаянные радости», то есть «неожиданные». А есть версия, то, что в одном местечке жил пастушок Иван, который ходил в лиловой рубашке, пас животных за околицей. И однажды на краю околицы увидели такой цвет. И сказали «Иван-чай», то есть «Иван, наверное, идет». Оказалось, что это не Иван, а выросло это растение. Так назвали иван-чай. Так вот, что говорит по поводу скользкости крови и уменьшения нагрузки на сердце, то это, прежде всего, продукты ферментированные. В частности, по напиткам это иван-чай, именно ферментированный. Это китайские чаи, такие категории, как пуэр. Прежде всего, шу-пуэр. Чай, который черный, не содержит в своем составе растительных алкалоидов. Ввиду его обработки, собственно, так же, как у иван-чая. То есть, процессом прения и брожения чайного листа. Используется естественное свойство любой зеленой массы, когда она собирается в кучу, изнутри начинает повышаться температура. Так вот, когда листья иван-чая при такой ферментации начинают пахнуть цветами сухофруктами, что даже есть аромат в сухом, нужно процесс прекращать, пригревая либо в духовке, либо в идеале в русской печи, и иван-чай готов. То же самое делают и в Китае. И есть даже версия, что вот эта технология нашего производства иван-чая ферментированного попала в Китай под названием вудуй, влажное скирдование. Поскольку традиция с иван-чаем у нас гораздо более древняя, чем производство подобных шу-пуэров в Китае. Это всего лишь эпоха Мин, 14-17 век новой эры. А самое раннее упоминание об иван-чае у нас упоминается в летописи 12 века. Что, кстати, подтверждается информацией про иван-чай именно с Лабушинского скита. После победы на Чудском озере Александра Унесского монахи напоили напитком из этого растения. Он за ночь восстановил все свои силы и на утро повел себе свои войны, использовать этот напиток и это растение для поднятия жизненных сил и излечения от различного рода заболеваний и ран.
Андрей, а можно говорить о положительных свойствах чая, который продается в пакетиках?
Нужно говорить о том, что такой чай лучше не использовать. Даже те пакетики, которые одно время по Первому каналу был фильм, исследовали пакетики пирамидальные, прозрачные, вроде бы казалось высокосортные, где там целые кусочки фруктов, целые кусочки чайного листа, но когда начали их исследовать, анализировать, то оказалось, что там помимо натуральных продуктов содержатся красители химические, подсластители химические и ароматизаторы. А что касается пакетиков, то это мелкая фракция, которая появляется при обработке чайного листа на фабриках и заводах, когда чайный лист подвергается достаточно длительному интенсивному воздействию механических агрегатов. Эту фракцию бывает достаточно много, примерно 10% от общего объема при производстве крупнолистового чая. А есть фабрики и комбинаты, где изначально изготавливают низкосортный измельченный чай. Так вот, эту фракцию фасуют в пакетике, не буду говорить, какая компания, даже у нас в России был на церемонии молодой человек, который там когда-то работал, сказал, что пылесосом собирают эту пыль и фасуют ее в пакетики, и нам продают. Здесь дело не в том, что сам по себе этот продукт мелкой фракции не полезен. Нет, дело в том, что пакетики, помимо вот этой мелкой фракции, еще содержатся также и красители. Потому что это низкосортный чай. Чтобы он обладал каким-то цветом и ароматом, его, соответственно, подкрашивают и ароматизируют.
А вот, кстати, часто я встречался с тем, что я, Александр Георгиевич, наверное, вот в пакетике, помните, один раз заварил, второй раз заварил, да, третий раз заварил. Вообще, вредно это или нет? Вот некоторые экономят. Вот, кстати, я знаю пожилых людей, вот они экономят, что 2-3 раза пакетик заварил, там, при этом он остывает, вот пакетик уже там на следующее утро там заваривают, вот об этом.
Хороший чай может заваривать несколько раз. Несколько имеется в виду, вот, например, высокосортные китайские виды чая, в частности, ван-чай крупнолистовой, и даже вот такой чай, который мы с вами пьем, при способе заваривания чая настаивания с проливом, его можно заварить практически раз 15, 20, 25. Я вот этот чай тестировал, пил его 3 дня. Соответственно, оставлял без воды в сосуде, ну вот в чайнике, например, да? Когда мы завариваем чай в чайнике, важно не настаивать чайный лист, либо ван-чай, либо какие-то травы, более 5 минут. Потому что после 5 минут начинает происходить процесс остывания. И вместе с процессами остывания начинает образовываться окислительные соединения. И чем дольше чайный лист находится в воде, тем больше окислительных соединений образуется. И в Китае считается, что выпить такой чай, остывший с чайным листом, все равно, что выпить яд змеи.
То есть это вредно?
Очень вредно.
То есть надо стремиться, если ты пролив этот постоянно заливаем...
Заново заливаем.
Кипятком.
Да, и у нас, кстати, в дореволюционной России было такое выражение, есть выражение «чайная пара», это чашка с блюдцем, а есть выражение «пара чая». Они вроде бы созвучны, но это совершенно разные вещи. Пара чая – это когда ямщики для того, чтобы согреться, они приходили в трактир и заказывали пару чая. Пару чая – это чайник заварочный и большой чайник фарфоровый для горячей воды. Даже через такой чайник заварочный пропускали до 5 таких 2-3-литровых больших чайников.
Таким образом достигался заварка методом пролива.
Совершенно верно.
То есть, если мы из заварного чайника полностью воду вылили,
да,
и лист остался там...
Открыли крышку.
Да.
Да,
то... надо открыть еще крышку.
Да, крышку надо открыть до следующего раза, когда мы опять решили попить чай.
Ага.
Вот таким образом оставлять ее.
И тогда свойства его
не теряются,
сохраняются.
Да. Не надо ставить его в холодильник, поскольку важно, чтобы он именно высыхал, если мы оставляем его на длительное время. А что касается пакетиков, то есть такая информация, и даже я помню, когда еще до того, как начал заниматься китайским чаем, вообще другими напитками оздоравливающими, в частности ван-чаем, то люди говорят то, что забывают нажать кнопку у чайника и заливают пакетик холодной водой. Настой начинает окрашиваться, чего в принципе быть не может. То есть это краситель.
Это краситель, да. Да.
Поэтому, если пакетик заваривается несколько раз, это, конечно, не по технологии правильно, это возможно такое, но в данном случае в этой фракции находится очень много химических веществ, которые даже используются при больших объемах заготовки чайного листа, когда отношение к этому растению, камелии синенсис, камелии китайской, лекарственному, становится же как уже коммерческому, сельскохозяйственному. То есть используются химические удобрения, гербициды, пестициды, чтобы получить больше урожай. Соответственно, все это берется в чайный лист, еще когда он измельчается, в пакете кладется, то из-за такой фракции одномоментно в чайный настой выделяется все то многообразие веществ, которые находятся в этом растении, а также химические яды. Поэтому пить такой настой я бы не рекомендовал.
А вот много пить. Вот, Александр Георгиевич, вы свидетель, когда вот, изучали этот вопрос, когда завариваются самовары, пока весь самовар не опустошится, вот все заваривают, заваривают. Да. У меня бабушка, прабабушка моя до 92 лет дожила, и пила каждый день, с утра она начинала петь и заканчивала где-то ближе уже к 12 часам. То есть вот с утра до 12 часов она вот все время пила чай, так вот методом пролива получается. Да. Я вот не знал это.
Я, кстати, перебью немножко. Наши купцы, когда пили чай, они остывший чай не пили, они его сливали в полоскательную чашу и наливали себе чай как можно горячее. Поэтому вешали на шею полотенце и пили чай до 7-го пота.
Ах, вот как.
Поэтому остывший чай тоже пить не рекомендуется. Я вам сейчас налью свежего.
До 7-го пота.
До 7-го пота,
вот да. Я хочу одну вещь такую интересную подчеркнуть. Многие реабилитационные центры Запада, когда наши военные медики установили такую очень важную функцию, в том числе и чайной церемонии, и что это применимо в практике реабилитации, многие реабилитационные центры на Западе взяли это на вооружение. Вот как раз именно выражение «до седьмого пота» сначала парят, потом поют чаем, и таким образом вредные вещества, то есть продукты распада химических вредных соединений, выходят, выпариваются, выводятся из организма человека. Это тоже взято из России, это уже современная технология.
А вот, кстати, полезный, интересный совет я от Андрея вот на том мероприятии услышал, чтобы на всякий случай подстраховаться, если ты купил в магазине не очень качественный чай, то лучше его пролить кипятком.
Просто ошпарить.
Ошпарить.
Да, да, несколько раз даже лучше. Несколько. Два-три раза, да. Так, а только после этого уже для себя заваривать. А для того, чтобы напитки не приводили к вреду здоровью, прежде всего нужно соблюдать норму заваривания чая. Прежде всего, при настаивании с проливом в чайнике мы используем норму из расчета 1 часть чая на 30 частей воды. То есть 1 грамм на 30 миллилитров. В зависимости от объема чайника, который мы с вами заварим чай. При варке чая мы с вами берем, как вот в частности с иван-чаем, 5 грамм на литр. Если мы берем термос, то, соответственно, мы берем из расчета 3 грамма на 1 литр. А такая норма способствует тому, что мы постепенно, во-первых, не перебарщиваем с настоем, потому что, например, если у человека есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, то слишком крепкий настой, либо перенастоенный длительное время, может привести к обострению, что не совсем будет полезно, приятно, и, соответственно, человек скажет, что чай плохой, он делает хуже только, он не помогает здоровью, а наоборот вредит. Поэтому важно соблюдать норму. Более того, есть даже такие моменты, связанные с использованием чая способом настаивания с проливом, которые даже не важна крепкость заварки, не важен ее цвет. Здесь важно другое. Дело в том, что цвет настоя и аромат, и вкус питает наше межклеточное пространство. Поскольку наша клетка окружена липидной жировой мембраной, такие активные вещества внутрь себя не пропускает. А в Китае есть даже такая традиция, что, и в частности, у нас тоже, когда пили чай проливом, когда через один чайник пропускали до 10-15 литров горячей воды, то примерно к середине настой становился не таким плотным и практически прозрачным. Но, тем не менее, в Китае настаивают, и у нас тоже, соответственно, пили также, настаивают чайный лист на горячей воде. Вода, как известно, обладает очень высокой информационной памятью. И настаиваясь на чайном листе, она несет в себе память всех тех веществ, которые находятся в этом растении. Камелия синенсис, камелия китайская, либо ван-чая. А такой настой клетка внутрь себя уже пропускает. И происходит полноценное питание межклеточного пространства и самой клетки, что даже наиболее ценное. Поэтому, как рекомендация, не нужно стремиться к плотному, горькому, переборщенному настою. Потому что менее настойный чай, вернее, менее крепкий чай, он даже более полезен.
Александр Георгиевич, что бы вы сказали?
Наверное, нужно говорить о том, что нас объединило радио «Радонеж». И многие специалисты, приходя в студию радио «Радонеж», несут добро людям. Это, наверное, должно стать модой, потому что если одни формируют негативную моду, то мы обязаны формировать позитивную моду. И вот как раз радио «Радонеж» становится тем инструментом, которое и формирует правильную моду, правильную культуру ведения здорового образа жизни.
А я в заключение хочу сказать, что совсем недавно был праздник Всероссийский день трезвости, инициатором которого еще в прошлом столетии была Русская Православная Церковь. Вот. И этот праздник затрагивает не только проблему употребления алкоголя, а вообще трезвение по жизни. А так как в нашей жизни много различных, ну, в современной жизни праздников, поэтому я вот рекомендую обратить внимание наших радиослушателей и зрителей «Радонеж ТВ» на вот такие церемонии, такие традиции, то есть отказываться, может быть, от тех оливье, вот, от тех алкогольных напитков и больше лицом поворачиваться к исконно русским таким напиткам, как иван-чай. Вот, уже раз чай нельзя говорить, но напитком, да, традиционным напитком, русским, да, напитком. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и в повторе по пятницам в 16 часов. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. В нашей передаче сегодня принимали участие председатель неправительственного совета национальной безопасности России Александр Георгиевич Огневцев и мастер чайных церемоний Андрей Иванович Гречин. Большое вам спасибо, друзья, за то, что вы так колоритно сегодня вот поучаствовали в нашей передаче.
Благодарю.
Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья новый день. Встречами, друзьями, новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней, делами, встречами, друзьями. Вселенной вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней. Делами, встречами, друзьями, новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней. Делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».